подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Сорок восьмая. Дикие лебеди. Сказка. Далеко-далеко отсюда, там, куда улетают ласточки, когда у нас наступает зима, жил король. У него было 11 сыновей и дочь Элиза. Хорошо было жить этим детям, но недолго продолжалась такая хорошая жизнь. Отец их женился на злой королеве, и королева очень не любила бедных детей. Через неделю после свадьбы она отвезла маленькую Элизу в деревню и отдала ее в крестьянскую семью, а потом наговорила королю так много дурного о бедных принцах, что отец совсем перестал о них заботиться. «Убирайтесь, куда глаза глядят», — сказала королева, «и добывайте себе хлеб сами. Убирайтесь и бродите по свету, как большие птицы». А королева была колдунья, и что она хотела, то и делалось. Вот принцы и превратились в прекраснейших диких лебедей. С громким криком вылетели они из окон дворца и понеслись далеко через сады и леса. Элизе исполнилось 15 лет, и она возвратилась к отцу, но мачеха ее сделала такой безобразной, что даже родной отец не узнал ее. Элиза заплакала и решила уйти из замка и отыскать своих братьев. По дороге она умылась в ручье и стала красивее прежнего. Долго шла Элиза. Перед самым заходом солнца она увидела 11 лебедей с золотыми коронами на головах. Они неслись один вслед за другим, и издали можно было принять их за белую ленту. Элиза вошла на холм и спряталась за кустарником. Лебеди опустились недалеко от нее и захлопали большими белыми крыльями. Как только солнце совсем зашло, лебединые перья вдруг упали, и перед Элизою очутились 11 принцев, ее братья. Элиза громко воскликнула. Хотя они очень переменились, она все-таки знала, чувствовала, что это ее братья. Она бросилась к ним в объятия, называла каждого по имени. Братья тоже были очень счастливы, увидев свою сестру. Они смеялись и плакали, и рассказывали друг другу обо всем, что пережили в разлуке. «Мы, братья, — рассказывал старший, — летаем, как дикие лебеди целый день, и только после захода солнца опять делаемся людьми. Поэтому мы всегда должны стараться, чтобы к часу солнечного захода быть на твердой земле. Очутись мы в этот час, например, под облаками, нам, как людям, пришлось бы слететь вниз и убиться. Живем мы не здесь, по ту сторону моря. Лететь туда очень далеко, надо пролететь целое море, а на дороге нет ни малейшего островка, где мы могли переночевать. Только один утес выходит из моря, но он так мал, что нам трудно поместиться на нем. Посещать родину нам позволяется раз в год, и тогда мы, 11 лебедей, летим над большим лесом, откуда можно видеть дворец, в котором родились мы, и где живет наш отец, и кладбище, где похоронена наша мать. Нам кажется, что здесь деревья и кусты наши родные, нас тянет сюда, и здесь нашли мы тебя, милая, дорогая сестрица. 2 дня еще нам осталось быть здесь, а потом надо опять лететь за море. Там прекрасная страна, но она не наша родина. Как возьмем мы тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки. И они разговаривали почти всю ночь, спали только 2-3 часа. Завтра, сказали они, мы должны улететь отсюда и не вернуться раньше года, но мы не можем оставить тебя. Решишься ли ты последовать за нами? Руки наши довольно сильны, чтобы нести тебя по лесу, а днем, когда мы птицы, разве наши крылья не сдержат тебя во время полета? Да, возьмите меня с собой, сказала Элиза. Всю ночь они провели в том, что плели сетку из гибкого тростника и коры ивы. И сетка вышла большая и прочная. В нее легла Элиза. И когда солнце взошло, и братья превратились в диких лебедей, они взяли сетку в клювы и понесли ее высоко-высоко своей милой сестрой, которая еще спала. Солнечные лучи падали прямо на ее лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой и заслонял ей свет своими широкими крыльями. Целый день они летели, как стрела, но все-таки медленнее обыкновенного, потому что им приходилось теперь нести свою сестру. Собиралась гроза, и вечер приближался. С испугом смотрела Элиза на заход солнца, а между тем утес, о котором говорили братья, еще не был виден. Ей показалось, что братья все сильнее и сильнее взмахивали крыльями. Ах, это она виновата, что они не могли лететь с прежней быстротою. Страшно ей было думать, что с заходом солнца они превратятся в людей, упадут в море и утонут. Элиза стала горячо молиться, но утеса все еще не было видно. Черные тучи все больше и больше приближались, сильные порывы ветра возвещали бурю, страшные волны, как свинец, катились одна за другою, молнии сверкали беспрерывно. Между тем солнце дошло до самого края. Сердце Элизы билось от страха, потому что лебеди спустились к низу с неимоверной быстротой. Но тут они опять полетели тише. Солнце было уже вполовину под водой. Тут только Элиза увидела маленький утес. Солнце опускалось очень быстро и казалось уже небольшою звездою. В эту минуту ноги лебедей коснулись твердой земли. Солнце погасло. Элиза увидела вокруг себя своих братьев в человеческом виде, но утес был так мал, что они с трудом помещались на нем. Море билось о него и осыпало Элизу брызгами. Небо блестело беспрестанными молниями. Раскаты грома следовали один за другим, но сестра и братья взялись за руки и начали петь молитвы, утешавшие и ободрявшие их. На рассвете буря совсем утихла, и воздух сделался чист. Как только солнце взошло, лебеди полетели с Элизой с этого островка. Наконец, Элиза увидела ту страну, куда летели ее братья. Там возвышались синие горы с кедровыми лесами, городами и замками. Задолго перед тем, как солнце взошло, она сидела уже на утесе перед большой пещерой, обросшей зелеными вьющимися растениями. Казалось, что это были вышитые ковры. «Посмотрим, что тебе приснится здесь, в эту ночь», — сказал младший брат, указывая сестре на ее спальню. «Дай Бог, чтобы мне приснилось, как спасти вас», — отвечала она. И эта мысль сильно занимала ее. Она горячо молилась Богу, чтобы он помог ей, и даже во сне продолжала молиться, и приснилось ей, что летит она высоко по воздуху, к терему волшебницы. Волшебница сама вышла к ней навстречу, такая красивая, блестящая. «Твоих братьев можно спасти», — сказала волшебница. «Но хватит ли у тебя на это духу и терпения? Ты знаешь, что вода мягче твоих нежных рук, а между тем она шлифует, делает гладкими камни, но вода не чувствует боли, которую почувствуют твои пальцы. У нее нет сердца, она не испытывает той горести, уныния и тревоги, которые тебе придется вынести. Видишь ли, в моей руке крапиву. Такая же крапива растет вокруг пещеры, где ты спишь, только она и та, что растет на могилах кладбища, годна. Не забудь этого. Этой-то крапивы ты должна нарвать, несмотря на то, что твои руки покроются жгучими пузырями. Потом растопчи ее ногами, и тогда ты получишь лен. Из него сплети 11 панцирей, рубашек с длинными рукавами. Когда сплетешь, накинь их на 11 лебедей, и колдовство спадет с них. Помни только хорошенько, что ты не должна ни с кем говорить ни слова с той минуты, как начнешь эту работу, до тех пор, пока не кончишь. Первое слово, которое ты произнесешь в это время, пронзит, как нож, сердца твоих братьев. От твоего молчания зависит их жизнь. Помни все это. И с этими словами волшебница тронула руку Элизы крапивой. Точно огонь коснулся девушки, и она проснулась. Было уже совсем светло, и подле самой ее постели лежала ветка крапивы, совершенно похожая на ту, которую она видела во сне. Тогда Элиза упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы приняться за свою работу. Нежными руками начала она срывать крапиву, которая жгла ее, как огонь. Большие пузыри горели на пальцах девушки, но она с радостью сносила эти мучения при мысли, что может спасти братьев. После захода солнца пришли братья. Они испугались, увидев, что их сестра не говорит ни слова, но, взглянув на ее руки, они поняли, какую жертву она приносит для них. Младший заплакал, и там, где на ее руку падали его слезы, девушка переставала чувствовать боль. С ее руки стали исчезать жгучие пузыри. Ночь застала ее за работой. Она не хотела успокоиться, прежде чем спасет братьев. Весь следующий день, в то время, когда лебеди летали, она сидела совершенно одна, но никогда ей не казалось время таким коротким. Один панцирь был уже готов, и она принялась за другой и жгла все сильнее и сильнее свои руки. Однажды король той страны, охотясь в тех местах, случайно увидал Лизу, полюбил ее, и она его полюбила, и он женился на ней. В королевском дворце Лиза продолжала свою работу и не говорила ни слова. Король сначала любил Лизу, но его очень огорчало, что она немая. Потом он стал думать, что она колдунья, потому что никак не мог понять, для чего королева плетет из крапивы. Лиза не могла оправдываться, потому что первое ее слово должно было убить ее братьев. Тогда королевские судьи, невежественные и суеверные, решили сжечь ее, как колдунью, на костре. Из великолепных королевских зал повели Лизу в темную сырую темницу, где ветер свистал сквозь решетку. Вместо бархата и шелка ей дали тот пук крапивы, который она набрала в последнюю ночь. Это должно было служить ей изголовьем. А вместо одеяла принесли ей жесткие, жгучие панцири, выпреденные ею. Но лучшего подарка ей не могли сделать. Она снова принялась за работу и молилась Богу. Вдруг вечером у самой решетки тюрьмы послышалось хлопанье лебединых крыльев. Это был младший брат. Он нашел сестру, и она зарыдала от радости, хотя знала, что эта ночь будет, может быть, последнюю в ее жизни. Но она утешала себя тем, что работа ее была почти кончена, и что братья были здесь. В эту ночь она должна была кончить свою работу, иначе все то, что она испытала, боль, слезы, бессонные ночи, все должно было пропасть даром. Маленькие мыши бегали по полу и, желая хоть немного помочь, притаскивали ей крапиву. А Дрозд сел на решетку окна и пел, как только он мог, веселее, чтобы ободрить ее. До рассвета еще оставался час, когда 11 братьев подошли к воротам дворца и потребовали, чтобы их свели к королю. Но король спал, и никто не смел разбудить его. Братья просили, угрожали, так что, наконец, король вышел и спросил, что значит этот шум. Но в эту минуту зашло солнце, и братьев не стало, только 11 диких лебедей пронеслись над замком. Толпы народа шли из городских ворот, все хотели видеть, как будут сжечь колдунью. Старая кляча везла телегу, на которой сидела она, одетая в саван из грубой холстины. Чудные волосы ее были распущены, щеки бледны, губы тихо двигались, а пальцы все плели зеленый лен. Даже на пути к казни она не переставала работать. 10 панцирей лежали у ее ног, 11-й она плела. Народ издевался над нею и говорил, «Смотри-ка, как эта ведьма бормочет, небось, молитвенника у нее нет в руках, а все это проклятая работа, разорвем-ка ее на куски». И они обступили телегу и хотели разорвать панцири, но в эту минуту прилетели 11 диких лебедей, окружили несчастную и захлопали большими крыльями. Толпа с испугом отхлынула. Это знамение неба. Она невинно, шептали многие, но не смели сказать этого громко. Она быстро набросила на лебедей 11 панцирей, и в эту же минуту 11 прекрасных принцев очутились перед народом, но у младшего вместо одной руки осталось лебединое крыло, потому что в его панцире она не успела допрясть рукав. «Теперь я имею право говорить», — сказала она, — «я невинна». И народ, увидевший, что произошло, преклонился перед нею, как перед святою, и она без чувств упала в объятия братьев, потому что изнемогла от волнения, боли и усталости. Старший брат рассказал всю ее историю, и в то время, как он говорил, по воздуху распространялось благоухание, точно от миллиона роз. Высокий и длинный ряд душистых кустарников разрастался перед глазами всех, украшенный пунцовыми розами, а на самой верхушке его красовался цветок, белый и блестящий, как звездочка. Король сорвал его и приколол к груди Элизы. И тогда она проснулась, веселая и спокойная, и все колокола загудели сами собою, и птицы прилетели огромными стаями, и во дворец королевский вернулся такой свадебный поезд, какого до тех пор не видел ни один король на свете.